Здравствуйте. Итого, у нас недельная глава Лехаха. И помимо того, что это начало истории еврейского народа, можно сказать, начало-начал, в поиске темы мы остановились на теме, кто же такие ангелы. Этот вопрос жутко интересный, мы же постоянно хотим найти присутствие духовного, хорошего и нехорошего, ведь у ангелов есть противоположность демоны в нашем мире. И в связи с этим у нас появляется колоссальное количество вопросов. В том числе в Талмуде и в других источниках мы находим упоминание про Шейдим, но все-таки интересно, что же такое ангелы, какую они роль играют. В нашей недельной главе, если вспоминаем, то мы обращаем внимание, что у нас есть ангелы, которые обращаются к Агарь, говоря, что из нее там произойдет целая плеяда народов, огромное количество людей и особенностей. Их особенности, там рука его на них и обратно. Сразу какая-то конфликтность в этом деле появляется по отношению к потомству Агарь. В дальнейшем эта тема ангелов, она еще больше будет появляться относительно уже истории Авраама, когда к нему придут ангелы спасти, излечить. Это будет у нас отдельная тема. Ангелы, кто они, что они. У них есть своя воля, они могут пойти неверным путем, не могут пойти неверным путем. У них есть что-то личностное или нет что-то личностного. Что вообще такое ангелы? Все знают бесконечное количество мидрашим, которые приводят ангелов. Приводят ангелов в формате, выделяющего колоссальный статус Адама, первого человека, говорящий про... Ангелы жарили мясо и наливали вино Адаму. Это можете представить? Не просто представляемая тема. И нужно отметить реальность этой ситуации. Ничего не должна, потому что на тот момент, когда в Ган-Эдене, тогда, следуя этому мидрашу, ангелы не разливают вино, жарят мясо Адаму. Нужно отметить, что мясо тогда еще не ели, а вина вроде как не было, потому что вино – это продукт креативности Ноха, за что к нему была своя критика, что ковчег и сразу вино делать. Нехорошо. Это определенная аллегория того, что же такое ангелы. Более того, если мы знаем, что такое ангелы, мы к ним как-то, наверное, можем обращаться. Если мы к ним можем обращаться, мы получаем, что знаем, какой-то хитрый проход через протекцию, договориться с небесами. Как-то вот с одной стороны, да. Но с другой стороны, тоже нет. Кстати, есть такой вопрос, он постоянно у всех появляется. Если же Адам-то знает, кто его создал. Наверное, дети Адама знают, кто его создал. Как же так случилось, что на момент жизни Авраама, наша глава, мир как-то уже забыл, что есть один Бог. И именно вследствие переоценки статуса ангела мир к этой ситуации пришел. Рамбам пишет, как так появилось, что появилось для потомства? Или что забыли, кто их сотворил? Это же немного от Адама до Ноха, 10 поколений. И там тоже как бы вот и немного поколений. И вот как они все забыли? Это же вот, быстро же. И там Рамбам объясняет, говоря, что во времена Еноша, третье поколение, люди сделали ошибку. Они подумали, Всевышний все сотворил и передал все под руководство определенных сил. Для условности все эти силы давайте будем называть ангелами. Мы потом еще дадимся в момент, что это такое. Теперь, если перенести эту аллегорию на современный мир и современную власть, уважение к милиционеру, к гаишнику, или неуважение, это равно уважение или неуважение к власти. То есть это очень важная история. Так быть может, получается, подумали люди, что можно воздавать хвалу ангелу, местному представителю, ангелу ответственному, не знаю, за солнце, за луну, за звезды, за огонь. И тем самым, это же как бы он представитель власти, и все в итоге в порядке. Так в итоге нет. И Талмуд Иерусалимский прямо пишет, что запрещено человеку молиться ангелу, ангелу Михаэлю. Он прямо пишет, да, запрещено молиться ангелу Михаэлю или ангелу Гавриэлю. Или кому-то не было еще, потому что молиться нужно только Всевышнему. кстати, это жутко важный момент, настолько, что, то есть в теории эта идея, она понятна, ведь ангел в какой-то мере представитель воли Всевышнего, представитель Всевышнего. Но поскольку молиться, обращаться, это вещь сверхважная, сверхуникальная, которая, она кажется такой простой, а за ней, с этой простой молитвой, стоит такое количество вещей, что по таким серьезным вопросам только к начальству, только к Всевышнему. И люди тогда в поколении Ноша не делали ошибку, они начали служить ангелам, представителям локальных сил, созвездий, звезд и объектов. И мгновенно практически из этой привычки, поскольку он здесь рядом близко доступно, они забыли, что есть Всевышний. И как-то это, ну а что, вот дерево, оно плоды дает, оно как-то вот питается жизнью, это видно, чувствуется, это притягивает. Еще очень интересно, как все стилистические вещи, они прямо притягивают какое-то особенное отношение. Я не очень понимал суть Рамбама, когда он описывает запрет, надо знать, нельзя поклоняться идолам, что поделать. И, соответственно, в законе там есть запрет про нельзя делать такие изображения, такие изображения, рельефы, барельефы, и там у них свои нюансы. Как раз я был в Кишиневе, я с супругой проходил на скамеечке, рядом с которой стояла такая бронзовая красивая статуя, там стоял старый мальчик и девочка стоит, и мальчик указывает наверх, и там в здании рядом птичка закреплена. И вот мы сидим с супругой, это бабушка, прямо мимо нас подходит, она подходит к этому мальчику и девочке, как-то вот закидывает части тела и гладит, все вот медные статуи, и потом птичка так. И это очень интересно. И явно, что этим статуям там нету год, два, три, пять, сколько им там есть. Но они прямо притягивают особенные отношения. Посему нам просто запутаться. И чтобы вообще не было такого формата запутаться, нам запрещено обращаться к ангелам. Потому что они не решают. И вот ключевой момент. Они ничего не решают. Тем самым мы приходим к вопросу, так, что же такое ангел? Говоря про то, что такое ангелы, мы в том числе подходим к моменту, кажется, не связанному, но еще как связанному, к моменту, связанному с шаббатом. В шаббат запрещено делать 39 мелахот. Мелаха обычно переводится как работа, и отсюда много неправильных пониманий, что ну, если для меня это отдых, я это, получается, могу делать, для меня это, получается, не шаббат, не запрет, это же для меня отдых. Был бы человек. И посему важно отметить, что малаха имеет в виду, там, конечно, не работа, а имеет в виду слово малах, ангел. В чем суть ангела? Он посланник. В этом контексте, что он посланник, вообще не важно, кто он, а важно, какая его цель. Так и ангел. Они абсолютно обезличенные. Ангел, он должен прийти, реализовать какую-то цель, какую-то задачу. Тут мы вспоминаем известное коммунистическое правило, что ангелы за один заход выполняют только одну задачу. Один ангел, одна задача, и поэтому, когда к Аврааму приходит на следующей неделе главе, прыжок, задел в будущее, когда к Аврааму приходят три ангела, там комментарии разбирают, зачем каждый из них пришел, и комментарии объясняют, там был Рафаэль, Гавриэль и Михаэль. Гавриэль, его задача была перевернуть дом. Гавриэль, корни слова гвура, мощь. Он ответственный по задачам, символизирующим проявление мощи Всевышнего. А Михаэль, его задача, она проявить чудо Всевышнего, сказать, что мадам Сара, ребятин Сара, у вас планируются дети. Какие дела? То есть это Мика Кель, да? Кто как Бог. Такая суть этого названия ангела как бы. И третий ангел, ангел Рафаэль, у него две роли. Хотя при этом ангел, он по идее выполняет только одну роль обычно. У него обычно есть только одна задача. А здесь у него есть две задачи. И не очень понятно, почему есть две задачи. Первая задача. Задача излечить Авраама. Там после обрезания сидит, ему тяжело, некомфортно. Это некомфортная история. А вторая задача, которая у него есть, это задача спасти Авраама из Авраама и Лота, спасти Лота из дома. То есть у него есть две задачи. Почему же у ангела есть две задачи? Потому что их суть и корень не одна. Излечить, спасти. Это все в ведомстве ангела Рафаэля. Интересно. Поэтому мы понимаем, что ангел – это скорее задача. С небес есть какая-то задача, которую нужно реализовать. Ангел – безликая сущность. Она материализуется в формат, необходимый для реализации этой цели. Это является очень интересно. То есть ангелы – это скорее задача. У них есть много разных видов, разные уровни. Ангелы, которые ответственные за объекты. У каждого народа у них свой ангел. У каждого созвездия у него есть свой ангел. И это же и есть мазаль. У каждого мазаль, свой мазаль. И эти вот все моменты, они имеют такие вот свои нюансы. И это примечательно и интересно. Есть другой очень интересный момент, который тоже, думаю, все слышали, но он прямо вызывает интерес. Самец Вайхат, Аса Самигорыха, Аса Удрайхат, Аса Категорыха сделал одну заповедь, сделал себе защитника, сделал преступление, сделал себе обвинителя. То есть получается, каждое наше действие, хорошее или плохое, оно создает определенную сущность, хорошую или плохую. И эта сущность, она в том числе тоже ангел, она в том числе какая-то единица, она тоже что-то, и это что-то, оно является нашим действием. Кстати, этим образом мысления мы вдруг начинаем переосмысливать свое поведение в течение дня. Представляете, человек, он, не знаю, ест яблоко, он перед тем, как есть яблоко, он говорит благословление. В этот момент, когда благословение, святи Всевышнего, он создал ангела. Представляете? То есть, получается, в наших силах создавать миры, создавать колоссальные вещи вокруг нас. Получается, каждое наше действие, оно создает какую-то духовную сущность, которая поднимается на них. Соответственно, не дай Бог, когда мы делаем не дай Бог преступление, тем самым мы создаем противоположную сущность. Это не то, что плохой ангел, не ангел зла, но это ангел сущность, который символизирует разрушение, символизирует преступление. И она также поднимается вверх, требуя оплаты. Требуя оплаты. В этот момент, разбирая эту тему, мы начинаем ценить свои действия, начинаем к ним уважительно относиться, понимая, что от них ого сколько зависит, вы представляете, в ваших руках творить миры. Кстати, есть мнение, что Адам, первый человек, то преступление, которое он сделал, скушав плод познания добра и зла, это было и следствие того, что он хотел увеличить мир, расширить мир, чтобы принести много вот, что произошло, но по итогу его расчет он не был принят небесами, есть больше в этом, у него есть, конечно, критика, но в общем и того, что у нас есть. Ангел – обезличенная функция, которая что-то реализует, что-то символизирует, в том числе каждая заповедь и каждое преступление, они символизируют заповедь или преступление, и поднимаются наверх. И как-то вот между собой конкурируют. Я, когда озвучиваю эти моменты, у меня в голове сразу всплывают отрывки из такой известной публицистической книги, которая называется «Тонер Твора». Это глава из это глава из очень большого каббалистического кодекса. Но эта книга, она уникальна. Чем она уникальна? она уникальна тем, что в ней рассказывается про 13 качеств милосердия Всевышнего, те качества, которые Всевышний воздействует на наш мир, и нюансы с этим связаны, что примечательно. В ней мы найдем моменты вот по нашей тематике, по ангелам, только в непривычном формате. И да, и того, что это такое. Есть 13 качеств милосердия, которое Всевышний влияет на этот мир. Эта книга, она записана ей много-много столетий, но эти слова, они также актуальны сегодня, как тогда, когда они были, и это просто фантастика. Я буду прыгать, выделяя только те моменты из этой книги, которые нам будут важны и нам будут актуальны. Первый из 13 принципов – это «Микель Камоха» – «Кто Бог, как ты?» Это принцип «Милосердия Всевышнего», который рассказывает нам про уникальность Творца и в чем его уникальность. Уникальность в том, что Всевышний, как это происходит? Я это все веду, потому что протестит сущность ангелов и различие ангелов хороших и ангелов плохих, если только можно сказать. Кто Бог, как ты? И это качественно рассказывает про то, что Всевышний, его называют царь оскорбленный. Всевышний называют царь оскорбленный. Почему Всевышний он царь оскорбленный? Потому что он постоянно терпит оскорбление. Именно ключевое слово терпит оскорбление. О чем речь? Ведь все, что происходит, оно пред ликом Всевышнего. Все, что происходит. Теперь человек, вся его сила, вся его энергия, все его возможности, это все от того, что ему дано небесами. И того, что получается. Когда человек делает преступление, он делает это перед Всевышним, который все видит, за счет Всевышнего, который дает на все дело энергию. Всевышний вместо того, чтобы у него забрать, вместо того, чтобы энергию его остановить, его как-то вот, Всевышний это терпит. Это вот первый из качеств милосердия. Я по нему кратко пробежал, потому что нам скорее нужно второе. Оно больше близко к нашей теме. Второе из качеств милосердия, оно носе авон, что Всевышний, он несет преступление. Что же такое несет преступление? Он развивает эту тему. Все, что происходит, оно перед Всевышним. Нет ничего сокрытого Всевышнего в мире, который он сотворил. Все, что происходит, оно за счет энергии, данной Всевышнему. И когда человек делает что-то неправомерно, то, что запрещено, помимо того, попробую громче, я могу снять наушники, но тогда, быть может, совершенно шумы вокруг. Вопрос, это критично или нет. Вот там, если можно в комментариях написать, лучше снять. Да, теперь монтируем, снимаю. Та-дам. Вот. Слышно лучше? Отлично. Вот. Итого, все, что происходит на передзором Всевышнего, все, что происходит, оно за счет силы Всевышнего. И Всевышний терпит, ожидая, что человек справится, терпит, несмотря на то, что определенное оскорбление Всевышнего. Теперь, каждое действие создает ангела. И это вот наша тема. Я тут буду читать и переводить, или стараться сразу одновременно переводить. Итого, это второе из качеств. Всевышний несет преступление, оно больше предыдущего, что всегда, когда человек он делает преступление, он тем самым создает ангела-уничтожителя. Как написано, что делающий преступление одно, он приобрел себе обвинителя одного, а делающий заповедь, соответственно, приобрел себе одного защитника. Теперь, итого, что получается? Вот здесь Всевышний, и к нему поднимаются эти заповеди и эти преступления. Заповеди, ладно, они еще не наша тематика.
А мы же говорим про ангелов, которые символизируют преступление, ангелов-уничтожителей. И вот они поднимаются наверх. А ведь каждая фигура, каждая структура, каждое все что угодно, она требует хоть какой-то, но энергетической поддержки. Значит, кто кормит этих ангелов-уничтожителей? Кто их питает? По идее, это то, что там говорит книга Тумер Двора, по идее, в этот момент Всевышний сказал бы, я ангелов-уничтожителей не кормлю. Так Всевышний должен ему сказать. Ну, типа, как бы, почему мне их кормить? Я их не кормлю. Но Всевышний, он продолжает и терпит в надежде, что произойдет три вещи. Первое, человек исправится. Его исправление, оно раскаяние, оно отменит ангелов. Второе, это если уже небеса оценивают, что плохо дело, то человек должен их искупить какими-то тяготами, которые к нему приходят. Или третье, ему их нужно будет искупить по приходу наверх. Вверху. То есть каждый ангел, он по сути сущность. Это у него интересная вещь. То есть получается, ангелы, они символика всего, они вот так просто носители. Он просто носитель идеи, носитель чего-то. У каждого живого и неживого объекта есть ангел, у каждой планеты, у каждого мазаля, потому что ангел это как бы, ну как духовный администратор, я не знаю, все же нужно администрировать. Вот. Продолжая эту тему, опять же из Тумер Двора, есть интересная вещь, есть интересная вещь. Сейчас я это найду. Это не это. Или пока я буду искать, я лучше так-то скажу. Да. Нам всегда интересно, вот у всех людей у них есть заповеди и преступления. Всех по-разному, у кого чего-то больше, у кого чего-то меньше. И эти заповеди, они поднимаются наверх. И преступления тоже поднимаются наверх. Теперь в каком формате они там собираются? Чего больше, чего меньше? И как одно из качеств милосердия Всевышнего, книга Тумер Двора, приводит, что заповеди, они поднимаются прямо наверх Всевышнему. Преступления, они не поднимаются наверх Всевышнему, оставаясь ниже. Это приводится как такое добро, которое небеса нам делают. Чем это добро выражается? Оно выражается в том, что мы не меняем ценную валюту по плохому курсу. Это позволяет сохранить заслуги. То есть я сделал преступление, теперь пробую искупить заповедью. Так это не работает. То есть для общего баланса найди знай, но заповедь права. Преступление налево, направо и до конца. Преступление где-то у перекрестка, оно там и остановится. Его наверх не пустят. И это определенное благо нам, тем, что мы не меняем заповеди по плохому курсу. Это как кого-то из праведных прошлого поколения рассказывают, что, или даже позже прошлого, что он, умирая, держал его как кисть цицит. Ученики спрашивали, что же такого, почему, что учитель сейчас имеет в виду. И он говорит, смотрите, в этом мире можно за 4 копейки. Когда говорят на иврите, это копейки, если нужно сказать копейки. Так вот, полурусский, полуукраинский. Можно взять и купить цицит. Сделал целую заповедь, бесценную заповедь, которая я уго. А там, наверху, там, за все деньги мира, эту заповедь, любую другую заповедь, хоть все, что есть, отдашь, невозможно ничего купить. Просто нет. Просто невозможно. И это определенное благо, которые нам дают небеса. Это что они один на другого не размениваются. Окей. Итого, что мы сказали? Я постоянно подвожу итоги, чтобы мы собирали, что мы сейчас приобрели на уроке. Ангелы – это не отдельные сущности. Это не просто изображают, олицетворяют какую-то цель, задачу, и посему их имена, они что-то символизируют. примеру, есть интересная книга, древняя традиционная книга, которая, кстати, зачастую приводится и символизируется тем, что она имеет начало, можно сказать, в нашей прошлой недельной главе. В нашей прошлой недельной главе говорится, что вот книга поколений человеческих, и там дальше перечисляется. Талмуд же эту строку разбирает, и он спрашивает, потому что на иврите это будет Сефер Толадад, да? Талмуд спрашивает, а что Адам, ну, дословно, это книга поколений человека или книга произведенного человеком, ну, произведенного Адамом. И Талмуд спрашивает, а что Адам написал какую-то книгу? И Талмуд говорит, да, написал. Да, написал. Когда Адама прогнали из Ган-Эдена, ему, наверное, для новой реальности была необходима новая информация, новые дополнительные знания. И эти дополнительные знания спустился ангел-разитель, который ему эту информацию дал. И эту информацию он записал в книгу ангела Разиэля, которая сегодня есть, в которой есть огромное количество цветных рисунков, диаграмм, не очень понятных, ну, мне, по крайней мере, я думаю, большей части людей тоже. Правда, конечно, можно говорить про то, что книга ангела Разиэля, она не имеет прямую связь с настоящей той книгой, про которую говорит Талмуд, потому что, как и все каббалистическое, оно не очень понятно, было ли оно на момент до каких-то 600-700 лет назад. Мне кажется, первое издание книги Ангела Разиэля, которое у нас сохранилось, самое древнее, это 1200 век современной эры. А Адам, это же много до этого, это еще несколько хороших тысячелетий. Но вне этой истории. Вот такие вот они, ангелы, получаются. Угу. Ну, то есть мы поняли. Ангелы – это в том числе посланники, как было у Адама, как было у вот сейчас у Агарь, как в дальнейшем будет, в следующей главе будет у Сары, у Авраама, у Лота. И помните эту историю, я забегаю на следующую недельную главу, про ангелы, как они там ели, приходя к Аврааму, не ели. То есть они в том числе посланники. То есть получается этот момент, что мы ангелами можем назвать абсолютно все. Абсолютно у всего есть свой ангел своего определенного уровня, который стоит за этим любым объектом. Я не знаю, в какой мере нас можно назвать ангелами, ведь у нас тоже есть определенная духовная сущность, тут наша душа. Она, правда, несет особенность. Она несет особенность выбора, который дает ей определенный другой разряд, другую ценность, выделяя в отдельный ряд. Человек, который несет выбор, и за этот выбор ответственен. И ради этого выбора и всего, в принципе, как бы мир и сотворен. Потрясающая мысль вокруг всего этого. Представляете, что нам дано, и мы пришли для того, чтобы создавать ангелов, да? Каждое действие создает ангела или, не дай бог, разрушителя. И то есть это не просто я встал, пообедал, не пообедал, сказал броху, не сказал броху, сделал заповедь, не сделал заповедь. У всего есть продолжение в виде этого ангела или разрушителя. Это в таком четком формате. При этом, один из очень традиционных вопросов, ангелы, у них есть право выбора, у них нет права выбора. Мы сами понимаем, я думаю, уже сказанного, что у ангелов нету права выбора. Так, секундочку, комментарий. Ох ты, ничего себе, сколько комментариев. Сейчас, секундочку. Простите. Угу. Так, смотрю, у него две задачи, которые он выполнил. Значит, лишь что сейчас у него больше дел, а значит, нет его сути. Спасибо за вопрос. У него, наверное, больше дел. Быть может, тогда к Адаму, простите, к Аврааму пришло не один ангел, а Рафаэля больше. Рафаэль – это сущность. По итогу задача. По итогу к Аврааму пришло... О, сейчас, секундочку. Да. По итогу к Аврааму пришло три задачи. Задача Гавриэль, задача Михаэль, задача Рафаэль. И, наверное, Рафаэль, он, наверное, имел два, не знаю, наверное, как это, два одинаковых ангела в плащах Рафаэля. То есть, я знаю, что во Вселенной всегда есть огромное количество исцелений, огромное количество чудес, огромное количество проявлений мощи Всевышнего. И параллельно их, наверное, очень много. То есть это не то, что это один ангел Рафаэль, один ангел Гавриэль. Это один костюм. Как костюм пожарного, костюм полицейского, костюм, не знаю, кого-то. И это суть ангелов. Их, наверное, много. Но вот это их особенность. То есть одевая этот костюм, они реализуют свою задачу. Теперь. Во времена Танаха ангелы зачастую они приходят как вестник чего-то, как информативный носитель, как практически всегда тот, кто говорит с пророком, передавая ему пророчество. Почти все пророки, они пророчествовали через ангелов. Есть, ну, кроме Моше Рабейну, который получал пророчество напрямую от Всевышнего, и это уникальность. Есть мнение, что пророк Ишаяу, пророк Исаия, он тоже пророчество получал скорее в какой-то мере замутненный, но от Всевышнего. Опа, у нас тут выключился свет. Надеюсь, меня видно. Я не знаю, почему это произошло.
Может, может это конец света, но вас видно, вы не переживайте.
Да. То есть, пророк Ишаяу, он часть пророчеств, он получал от сначала, как там в шестой главе, да, конец света. Ну, в локальном формате. Это в локальном формате конец света, а потом, быть может, наших заслуг хватит, чтобы здесь снова включился свет. Так, секунда, я отвлекаюсь на комментарий. Это где же они? Ангел Исава должен был защищать этого злодея. Ну, я не уверен, уместно ли слово защищать. Он его представлял. Он его реализовывал, помогал ему, не знаю, как правильно сказать, реализовывал его задачу в этом мире, реализовывал в этом мире задачу Исава. Не вдаваясь в тему, насколько у Исава, у него право выбора было, этот ангел, он и подпитка Исаву был. Кстати, это уникальность еврейского народа от других народов, что у нас нету отдельных ангелов. У нас, как у каждого народа, есть ангел. Наш представитель на небесах – это сам Всевышний. И это и с плюсами, и с минусами. С плюсами про то, что это колоссальные возможности. Но с минусами – это колоссальная ответственность, с которой нужно что-то делать. Да. Был какой-то еще комментарий, секунда. Как я его найду? Это ангел, робот или нет? Он послание, я бы сказал. У него нету своей воли. У него нет своего мнения. У каждого человека есть тоже ангел. Наверное. У каждого человека есть свой мазаль. Даже не один. знаки зодиака, они привязаны к каждой планете. Да? То есть каждый знак зодиака, у него же какая-то привязка к какой-то планете. И эти знаки зодиака, они влияют. Теперь само слово «мазаль» происходит от ивритского слова «мазаль». То есть оно капает. Капает связью, влиянием. И это влияние этого ангела. Ну и правда существует много. Много ангелов, которые влияют на человека. Питает. Как-то, не знаю, направляет. Но, по сути, ангел – это объект без воли, без желания. Он как передатчик. Он как передатчик, который что-то передает без искусственного интеллекта, не делая свой выбор. Кстати, зачастую ангелы в Писании называются Элоким. Да? И это приводит часто к неточному пониманию. Как, помните, вот эта строчка, кажется, в Берешит, да, и пошли сыновья Элоким и стали брать среди дочерей человеческих тех, которых захотят. В общем, беззаконие, ай-яй-яй. И человек, который не знаком с тем, что Писание Тора пишет зачастую словом «Луким», называет в том числе ангелов, но не только ангелов, а зачастую «Луким» тоже судьи. И он может подумать, что вот, ангелы совсем распустились, ай-яй-яй. Но там, конечно, это немыслимо понимать в формате, что это ангелы. Если это ангелы, то что? У ангелов, получается, есть выбор. Тогда в чем их разница между человеком и ангелом? А это же уникальность человека именно в сути выбора. Да. В Талмуде приводится колоссальное количество разных историй, разных агадот про ангелов, про шейдим, про чертей, которые... Ого-го! И нам хотелось бы в этом разобраться, понять, в чем их роль, в чем их значение. Зачастую эти ангелы, они выполняют непривычные, непонятные нам роли. Но в любом случае, что однозначно понятно, их задачи, четкость функции прописана, это как... то есть, помните диалог между Исавом и... Простите, между ангелом Исавой и между Авраамом? «Отпусти меня, мне это нужно, скоро взойдет солнце». И его Авраам говорит: «Не отпущу, а только если меня благословишь». Этот диалог, да, это как вести диалог с каким-то ботом в Телеграм или где-то, который односложными словами, прописанными в систему, тебе отвечает. Потому что сам по себе он не имеет ничего. Ну, нет, на самом деле же все творение... Оно само по себе ничего не существует, только пока Всевышний его питает. Это одна из уникальностей творения, один из корней веры в иудаизм, что Всевышний сотворил и творит, продолжает творить творение. То есть, как экран компьютера, который мерцает, то есть каждый момент он питается. Каждый момент он продолжает питаться, моргать. А если в какой-то момент энергия иссякнет, то это творение, оно исчезнет. Также, в принципе, все творение. Но, например, человек, у него есть свобода выбора, интеллект, понимание и необходимость делить между добром и злом. У ангела этого нет. Его послали туда, туда, иди туда, делай то, иди туда, делай все. Это различает ангела и человека. Так, я не знаю, я вижу все комментарии или нет, потому что он мне пишет, что есть комментарий какой-то, но я почему-то его не вижу. Сейчас, секундочку. Вижу. Так, то, что каждое действие создает ангела, это спорный вопрос? Нет. Это бесспорный вопрос. Это однозначно. Каждое действие... Ну, знаете, я не хочу говорить за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но в бесконечном ряде однозначных источников, мне незнакомый источник, который будет спорить, напрямую прописывается, что... Я даже зачитаю. Вот у меня передо мной есть книга Томер Двора. Я уже читал этот отрывок, я сейчас его быстренько еще раз, чтобы были понятны суть слова. Суть слова, что... Где же это? Вот. Что Варейзе Гадоль Мяку, второй скачет милосердия, что Шарей Ло Ясе Адам Агон Шлой Врама Шхит. Ведь не бывает того, что человек, он делает грех, и тем самым параллельно не создает ангела-уничтожителя. Это связанные напрямую вещи. Как мы учили, делающий преступление одно создает себе обвинителя одного, и этот самый обвинитель стоит перед Всевышним и говорит, меня такой-то сделал. Чей? Петров. То есть каждое действие, оно, это однозначно, это... А как? Ну, то есть в каком-то формате же заповеди и преступления должны быть записаны, зафиксированы. В какой-то формате они поднимаются наверх. В формате обезличенного письма, к примеру. Ну, хорошо? Пусть этот ангел будет обезличенным письмом. Да? А можно извиниться перед ангелом? О, интересный вопрос. Можно ли извиниться перед ангелом? Но физически можно, но только это будет неправильно. Ведь суть извинения, она близка к сути молитвы, к сути обращения. К тому же ангел, он ничего не решает. У него такого нет, у него он, как это, он, нет тот формат власти, который принимает решение и подписывает исправление. Исправление и решение подписывает только Всевышний. А ангел это... письмо, конверт, передача. Кроме того, если они ничего не решают, чего с ними говорить? Точнее, быть может, с ними имеет смысл говорить, если они передают это Всевышнему, то, наверное, передают. Но это тонкая грань, в которую так бы в ней не заблудиться, как в ней заблудилось поколение Еноша, которое начало служить ангелам, и по итогу забыли, что есть Всевышний. Пример к этому. Очень интересный момент. Когда мы встречаем шаббат, возвращаясь домой из синагоги, то есть семейство собирается за шаббатным столом, перед кидушем есть песня «Шолю Малейха Молохой Ашорес, Молохой Ильон». Да, это... Здравствуйте, ангелы Всевышнего. И один из куплетов этой песни это Бархуни Малахай Ашорес. Благословите меня, ангелы-служители. В традиции святого города Вильна этот куплет, блок, его дисквалифицировали, его убирали, считая его неверным, что сказать, неполиткорректным, неверным наслоением к традиции. Почему? Бархуни Малахей Ашорес, мы просим у ангела благословления. В этом же есть второй элемент абсурда. Какой смысл просить у ангела благословления? Это какие-то неверные понимания нам дает. Да? Какой смысл просить у ангела благословления? Он ничего не решает. Благословение – это юрисдикция Всевышнего. Ну, быть может, для красного словца, быть может, даже как бы трудно оценить глубокую историю всех этих куплетов Шолом Алейхем, кто из них оригинальный, кто из них неоригинальный, но как мысль, или как красивая фраза за шабатным столом, вот это третий куплет, Бархуни Малахей Ашорес, принято считать, что его что он неверный, в виленской традиции его убирали. Да. Так, я смотрю, что еще есть в комментариях. Можно ли увидеть ангелов? Хороший вопрос. Очень правильный. Вероятно, иногда можно. Вероятно, иногда можно увидеть ангелов. Или не можно. Кому как. или простые вещи вокруг, это тоже в том числе ангелы. В том числе мы же говорим, что пророк Ильяу в каком-то формате присутствует каждый раз на заповеди Брит Мила. И более того, кстати, про присутствие, это очень интересно. Это, конечно, не полностью моя тема, но я просто запрошу интересную фразу. Ведь ангелы и демоны, и шейтимы, это суть одно и то же, просто вопрос, какую они функцию несут. Для нас позитивную или для нас обвиняющую, то есть негативную. Но у них суть абсолютно идентичная, и тех других можно так вот называть в каком-то формате восприятия. И есть мудрецы, которые пишут, что Талмуд пишет, что шейдим, их огромное-огромное количество, их притягивает святость. Как-то вот они вот всего этого собираются. Там удивительная вещь написана, которая, по идее, как верно понимать, про то, что вот сидишь в синагоге, и хочется выйти из синагоги. Почему-то. Потому что в синагоге набилось куча чертей. Трудно. Терминология на иврите, на русском распутывается, и они имеют разные значения. На иврите шейшет – это в том числе ангел, а на русском языке черт какое-то другое значение имеет. То есть это вот как ангел, только с негативной сущностью, что их... А где написано про этих падших ангелов, которые перед потопом? Поищите в Торе. Вы не найдете падших ангелов. Это изобретение христианства, падший ангел. В концепции иудаизма ангел – это посланник Всевышнего. У него нет выбора. Нет возможности выбора. Если нет возможности выбора, значит, он не может быть поднятым, не может быть падшим. Это изобретение христианства, падшие ангелы. А то, что написано «нефилим» – это великаны. В Гарри Поттере же есть Хагрид. Ну, или тому есть другие моменты, другие объяснения, но не падший ангел. То есть в том и суть. Ангел не может быть падшим. Тот, у кого нет выбора, он не может совершить неправильное действие. Вот. Да, и того, что эти вот шейдим, не шейдим, они притягиваются к святости. И синагоги их много набирается. И когда есть желание выйти из синагоги, это потому, что прямо их набилось тесно много. И там же другая странная фраза про... А вот видели, у раввинов не часто одежда потертая. Почему у них одежда потертая? И там потрясающе, что он говорит, ну, потому что от них эти вот шейдим постоянно трутся. И отсюда вот затертости на локтях пиджака и все остальное. Пойди пойми, как это понимать. Но бесконечное количество глубоких вещей позволяет понимать это аллегорично. Потому что иначе очень странно было понимать. Да. Я смотрю, что у нас еще интересного есть. Можно так. Здесь ничего. Та-дам. Так. Добрый вечер. От души твоя творит. Вечный день. Готовится к Бальсуламу. Пам-пам-пам. Я не изучал труды Бальсулама. И я, наверное, с сожалением, вынужден отметить, что зачастую глубокие труды великих мудрецов с переводом на русский язык, они теряют не просто часть смысла, они теряют зачастую весь свой смысл. Это, в принципе, относится глобально к продукту, который продается людям под видом кабала. Что можно поделать? Потому что зачастую такие популяризаторы, которые популяризируют кабалу, переводя ее на русский язык, они продают ее широкому кругу населения, как такой информационный продукт. Но этот информационный продукт имеет смысл только в комплектации элемента знаний базовых. И тогда аллегория, она становится понятной. А если этих базовых знаний нету, то аллегория, она пропадает и все рушится. Я пример, который все время привожу для понимания, почему необходима база знаний. Это как лестница-стремянка. Вы открыли лестницу-стремянку, и вы поднялись, изучили один блок материала, не знаю, письменную Тору, второй блок материала, скажем, устную Тору, формат комментарий, не знаю, решение, называют комментариев Ахроним, Мидраши, комментарии на Мидраши, они Ахроны и Ахроним, и многие-многие другие вещи, собирая блоки, и добираясь до высшей ступени, мудрость, тут раскрывается свет тайного учения, стоя на этой высшей ступени. Верхней ступени, лестница стремянка. Есть другой вариант. Лестницу стремянку можно сложить, положить на землю, встать на закрытую лестницу стремянки, там, где есть высшая ступенька эта, и говорить, я познал высшее знание, я вот... И выше от этого человек не становится. Он изучает красивые фразы, но для меня очень наглядно это было. Я какое-то время раввинствовал в городе Витебске. Вы знаете, такой товарищ Лайтман, он родом из Витебска. И там у него были поклонники. Один из них ходил ко мне в синагогу. Очень интересный человек, его зовут Семен. Он очень большой знаток каббалы в версии Лайтмана. И он постоянно, это понятно, это какие-то сферот, там все такое. А это как бы Семен, он как бы его язык, он такой, через каждое три слова есть какое-то матерное слово. И его знание стерот, и матерное слово через три слова, его не смущало. Это вот формат Семена. Как бы, вот так вот. Да? Я не знаю, как ему это внутри не создавало определенное противоречие, но вот. При этом, конечно, все тайное, все глубокое, все, что разъясняет суть, оно, конечно, притягивает. Но для того, чтобы познать суть, необходимо, конечно, подпитывать эту суть базовыми основами, с которых все что ли начинается. Да? Как-то так. Вот. Я, видите, вот раз сам комментарии прочитал. Все, наверное. Их, наверное, даже больше нету. Или есть? Нету больше. Да. Или есть. Как мне Рав Хаим Виталь. Ну. Так, секунда. Тран-тан-тан. Я не читал. Видите, наши заслуги накопились, как я и говорил. А? За них ба не люди. За них ба бацмо не люди. Кэн, туда. Вот, видите, нам в конце свет включили. Заслуги накопились. Да. В традиционном академическом литовском мире принято очень основательно относиться к изучению. И, как говорят на иврите, шлаф-шлаф, этап за этапом. На одну базу знаний, на другую, строя четкую пирамиду знаний. И к тайным учениям, пусть не записаны, относиться очень-очень аккуратно, потому что Тора она настолько велика, что в том числе в простом писании, оно же на грамм непростое, в нем параллельно в одном формате текста сокрыто четыре вместе идущих уровня понимания, и это колоссальная глубина и высота всего этого дела. К тому же такое своеобразное отношение, критикующий подход к мистическим вещам без академической базы, оно вызвано тем, что практически все лжемессианские течения, они один в один копировали этот формат про пропагандирование глубоких духовных вещей, без базовой академической истории, без ключевых базовых вещей. Ну, потому что это красиво, это приятно, это интересно, это мистично. И создается иллюзия глубокой духовности. Вот. По этой причине где такие глубокие труды. Вот. Кто знает, я приду к этому уровню, что я буду чувствовать, что я основательно изучил все предыдущие моменты, чтобы теперь, только в святости. Но еще такой момент вроде как не пришел. Не знаю. Вот. Да, да, да. Мы, вот видите, мы были в закрытии, теперь оно раскрылось под конец. Раскрывается под конец. Да. Вот. Я не знаю, быть может, были вопросы, комментарии в Ютубе. Не знаю, были или не были. Были или не были. Не были, наверное. Не были или были? Так. Большое спасибо. Я смотрю, сейчас открываю YouTube. Были ли комментарии? Вроде не было, я их не вижу. Или мне он просто не показывает. В общем, да. Да. Про ангелов, которым должна была понравиться лекция. Расскажу интересный анекдот. Он даже скорее не анекдот. Он во многом интересная реальность. Кажется, это про Аризаль рассказывает, что он как-то раз в какой-то синагоге пришел, с краешка там зашел, а там какой-то раввин Даршан, он рассказывал про то, как Исав хотел обмануть Якова, и там хотел его обмануть так. И прямо так длинный список хитрых ухищрений. И Аризаль так говорит: о, интересно, тут чувствую, прямо душа Якова спустилась, да, и душа Исава спустилась. И Исав так с интересом слушает про те вещи, о которых он даже не думал, тому как бы про это говорят. Да. Это про тот жанр, когда часто, когда бывает, что кому-то приписывают то, к чему он не мог соотношение иметь. Вот. Да, да, кстати, вот спасибо. Мне можно найти в ТикТоке.
Квадраты просто спрашивают, как с вами пообщаться.
Контент. Вот, а в том числе на других сетях. Вот. Большое спасибо слушателям, спасибо большое Мирьям, спасибо Талдот и всем причастным. Пусть наши заслуги, они будут правильно, хорошо влиять на мир, и пусть мы удостоимся еще многих новых заслуг. Да. Да. Большое спасибо. Мирьям?
Я здесь. А вас теперь не слышно.
Мирьям?
Я здесь.
Ой, почему-то я вас не слышу. Да, я понял. Я не так работаю.
У вас же наушников. Нету наушников, Квадрат. Вот теперь слышите?
О, слышу.
Баруха Шем. Спасибо вам. Я надеюсь, что действительно урок этот ангелам понравился, и они пропустят наши молитвы, как я разослала сообщение вначале. Мы посвящаем этот урок скорейшему исцелению Тамар Бат-Нира. Это девочка, ей 14 лет, ее сегодня арабский террорист выстрелом в голову прицельно тяжело ранил, и сейчас она на операции находится. И Рифуа Шлема. Вот Яков тянет.
Рифуа Шлема. Да.
Яков, добрый вечер. Сейчас у вас работает микрофон. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Спасибо за разрешение. Уважаемый Рав, вот я вот когда читаю Псалм 91, Йошев Бесесер Эльон, я слышал, что в предложении скрыт ангел. И читается в некоторых случаях, я не буду говорить когда, читается только первые 11 предложений, а в других не читают, а в некоторых читают. Вот вы можете сказать, что за ангелы скрыты в каждом предложении? Вы слышали об этом или нет? Во время процесса.
Такое. В принципе же, в каждом слове Торы в ней скрыты глубокие вещи. В ней скрыты ангелы, в ней скрыто, в принципе, все. И везде. Про то, как именно каждый псалом, каждая суть, и как в том числе я вот умудрился про ангелов говорить сейчас, и про камей ничего не сказал. Хотя весь жанр камей, он построен на связке таких-то имен ангелов с такими-то именами ангелов, но это отдельная наука,
мне так точно вообще никак непонятное. И я думаю, что сегодня вообще просто настолько непопулярные и затерянные, если многих факторов. Так что ваш вопрос, он... у меня нет ничего про него сказать из-за моей необразованности.
Когда вы проводите, скажем так, похороны, вы читаете Псалм 91 полностью или первые 11 предложений?
Полностью. Полностью. Такова была традиция похоронного братства в Вильнюсе, и я ее придерживаюсь.
Ну что, вот, допустим, у меня есть текст, что читается только первые 11, потому что это одни ангелы, а следующие не стоит читать после, как на руках носить, вот это другие ангелы.
Ну, это бесконечное количество традиций. Это нормально. Это бесконечное количество традиций у нас. К тому же, если вот в частности говорить про традицию похоронных братств, то это вообще отдельная, плохо сохранившаяся тема, потому что Хевра Кадиш, похоронные братства, они были очень закрытыми, их все чурались, неспроста в каждом городе практически, если смотреть древний список синагог, будет синагога, которая будет называться или Кладбищенская, или синагога Гробокопателей в Кишиневе такая была, или просто на иврите Хевра Кадиша. Потому что люди, которые участвовали в процессе захоронения, и как-то вот простые люди уж не боялись, опасались. Наверное, это понятно, хоть и нам кажется, что у нас как-то вот должно быть более осмысленно, но вот так вот оно было. И поэтому их традиции, они были именно в кругу их и сообщества. Зачастую не сильно написаны. И поэтому многие вещи с разрушением европейских и еврейских общин, они пропали, сохранившись просто как традиции, которые были вызваны или местными факторами, или не местными факторами, или чему-то. К тому же, опять же, многие вещи, они важны скорее как то, что мы воспринимаем, как то, как мы к этому относимся. Я, наверное, через урок раз привожу этот пример, но потому что он потрясающе очень получаем. Как-то раз, когда я учился в Ешиве, центральная контора сбора денег для пожертвований, она изобрела, сказала, озвучила везде, что очень важно в такой-то день, в такой-то час, в такое-то мгновение пожертвовать 31 или 33 шекеля. И на каждом углу стояли такие вот столики, они стояли ответственные, и связочка из 30 с чем-то вот монет. Ты приходишь, скажешь, хочешь 20 шекелей, не знаю, куда дать. Ты даешь 20 шекелей, тебе дают эту пачку связанных монет, ты берешь и типа жертвуешь эти вот 30 чем-то. А они будут считаться пожертвованными в тот самый день, в тот самый момент, в тот самый тогда. Мы пришли к нашему Рошашеве. Что это такое? Это что, вот реально есть смысл именно вот в этот день, в этот момент, именно вот столько шекелей, по какому курсу вообще? И он так интересно, он так, ну, я не знаю, есть ли есть смысл в такой день, в такой-то момент, столько-то шекелей. Но я точно знаю, и в этом я уверен, что есть смысл давать сдоку. Как к этому привести людей, это другой вопрос. И тут есть определенные две с определенными возможностями, вариантами, которые к этому призывают. Но, безусловно, Таилим – это колоссальная глубокая вещь. И, вероятно, только изучая полностью с глубокими комментариями, можно к этому прийти. К примеру, недаром Псалом Ашрей говорится 3 раза в течение дня за эти уникальные строчки «Пуисэйфа сэдэху мазбели кульхай рацон», открывающий руку и дающий. Да, настолько, что в этой строчке что-то такое уникальное, что Талмуд говорит, что важно этот Псалом говорить. Но до того, как к этому решению Талмуд приходит, из-за чего нужно Ашрей говорить, Талмуд говорит, что говорят Ашрей, потому что в ней по букве на каждый алфавит. И потом он говорит, есть 19-й, в котором тоже по каждой букве, на каждую букву, по каждой строчке, на каждую букву алфавита, и более того, в 119-м даже по 8, на каждую букву алфавита. И на это Талмуд отвечает и говорит, а в Ашрей вообще-то есть на каждую букву, кроме буквы Нун, потому что в каком-то другом месте со строчки Нун говорится обвинительная строчка в отношении еврейского народа, обвинительная в формате, где как бы очень резко обвинительная. И этот псалом, он чем хорош, что в нем этой буквы как бы нету, то есть он как бы только про хорошее. Но тут мы говорим про, получается, колоссально высокую материю. Не очень понятно, где мы, где-то уровень понимания. С другой стороны, если мы доберемся до такого уровня понимания, как мы начнем смотреть на реальность мира вокруг, как это можно соединить две вещи вместе, мне кажется, это опять же про уровень погружения, про уровень то, что если, как это, если нативной скоростью идти, такой природный этап, то какой номер ашрей? Я не знаю. Напишите в поиске ашрей ашрей цеха. Это тот псалом, который сейчас в молитве говорится.
145-й.
Вот. То есть, ну опять же, представляете, вот человек, который понимает настолько глубину слов, глубину всех этих вещей, как он смотрит на мир вокруг. И ты даже не представляешь.